Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Собрание слов в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. С огромным удовольствием приветствую нашу сегодняшнюю гостью. Я уверен, что к моему удовольствию вы присоединитесь. Дина Рубина.
Здравствуйте, Игорь. И здравствуйте, мои дорогие радиослушатели.
Дина Ильинична. Значит, у меня сейчас лежит бумажка передо мной. И у меня написано. Я не знаю, зачем. Ну, у нас порядок такой. Просто дают бумажку. Дина Ильинична Рубина, писательница. Мы не будем раскрывать, о чем мы говорили до эфира, но это действительно довольно серьезный вопрос. Для меня вы писатель, я консерватор, поэтому неважно, ну, писатель или писатель. Для меня вообще писательница, я не знаю, что это такое. Сейчас, наоборот, последние два года мы что-то в соцсетях то и дело, значит, решаем, копии ломаем. Писательница, писатель. Блогер, я прошу прощения, блогерка, ну какие-то там страны.
Блогерша, говорят.
Блогерша, да, тоже да, страны. Да. И так далее, и так далее, и так далее. Если лет, там, ну еще лет 5-6 назад мы часто вспоминали, что нет, Цветаева — это поэт. А сейчас нет. Почему? Это женщина, она поэтесса. Как вы к этому относитесь? Или вообще никак не относитесь?
Вы знаете, Игорь, я как-то даже не задумываюсь над этим и довольно равнодушно. Сейчас объясню, почему. Я думаю, что это просто дело языковой привычки. Потому что мы ведь не говорим «певец», когда мы, речь идет о Синявской. Мы говорим «певица», а между тем это блистательный мастер, который владеет своим голосом отнюдь не хуже, чем, скажем, какой-нибудь певец, блистательный мужского рода. Просто мне кажется, в последние десятилетия, да уже в последнее столетие, так все клубится вокруг этой подспудной борьбы, освоения сфер пола того или иного разных родов деятельности, что мы вот и разбираемся, и все время разбираемся. Я помню до сих пор, когда я зашла в магазин, в русский магазин русской книги в Иерусалиме, и увидела на полке книги Петрушевской, Улицкой, Толстой и мою книгу, на полке, под которой было написано «Женская проза». Я подошла к продавщице и спросила: «Скажите, а из мужской прозы у вас есть что-нибудь новенькое?» Она спросила: «Шо?» Я говорю: «Ну вот что-нибудь новенькое из мужской прозы». Она спросила: «В смысле, голубые, что ли?»
Отлично, прекрасно.
Вот, и вы знаете, как-то так сложились обстоятельства, что у нас нет выбора. У нас есть мужчины-писатели и женщины-писатели, но никому не придет в голову писателя-мужчину, вообще писателей мужского рода, свистнуть по половому признаку, по гендерному, и выстроить их в некую полку. С женщинами это пока позволительно, а они борются, борются, борются. Ну, поскольку я абсолютно равнодушна к борьбе такого рода, то я как-то спокойно, ухом не веду. Писательница, писательница.
Как
прозаик, прозаик.
Как
да. Да, главное, чтобы книги читали.
О! Это, кстати, ну вот с этим мы сейчас быстро закончим. Я помню, кто впервые высмеял эту борьбу. Но почему-то эту книгу сейчас редко читают, а я ее до сих пор... Это не значит, что я больше ничего не прочитал. Это я прочитал где-то лет в 9-8, наверное. Первая книжка называлась «Коротышки из цветочного города Носова», потом «В солнечном городе», потом
да,
«Незнайка на луне».
Да. Незнайка
вот
на
первые
луне, да.
«Коротышки», по-моему, «Коротышки из цветочного города».
Там целая серия очень хороших книг.
Вот. И они там выясняли, кто лучше, малыши или малышки. Малыши – это, значит, мужского полка. Носов уже тогда над этим смеялся.
Он предчувствовал борьбу.
Кто лучше? И каждый раз, когда вот начинают... Я вспоминаю, кто лучше, малыши или малышки. Вот смотрите, с этим закончили. В одном из, даже не в интервью, а в описании вашего творчества, там было написано, были упомянуты два произведения, одно точно это «На солнечной стороне улицы», а какое второе они взяли, ну точно не «Мессию». Причем эта статья была не старая. Самые известные книги Дины Рубиной. А кто это определяет? Это же не по тиражам определяется.
Вы знаете, я думаю, нет-нет, это определяет журналист, который пришел брать интервью, и который прочел, например, две эти книги или о двух этих книгах. Вы знаете, сейчас так слагаются обстоятельства, складываются, что когда человек приходит взять у меня интервью, я абсолютно не уверена, что он осведомлен даже о моем творчестве. Потому что совсем недавно, например, попросили у меня интервью, попросил журналист. Ну, я не буду просто называть его название, потому что, да, журнал. И я сказала, знаете, мне будет легче, если вы пришлете эти вопросы, я быстренько отвечу, чем я потом буду переписывать и так далее. Они мне прислали следующие вопросы. Где вы родились? Почему? Где вы живете? Почему? Какие ваши любимые места в Москве? Почему?
В советское время газета далее. Выходила, бюллетень по обмену жилой площади. Вот это, наверное, такой журнал был.
Совершенно точно, но я удивилась другому. Ведь человек, который идет брать интервью, даже если он не читал эту тетку, ну, загляни в Википедию, сейчас же это очень
цитат
просто.
Цитат нахватайся
сейчас там. Сейчас же не нужно в Ленинку бегать, ну, там, конечно, досмотреть. Да дело даже не в цитатах. Ну, прочти, что я родилась в Ташкенте, что у меня есть по этому поводу роман. Как-то, знаете, скучно. Вот сейчас журналистика, она стала какая-то очень недорослая. Такие какие-то недомерки.
Знаете, я всегда стою на защите своего цеха. Корпоративная солидарность. Но, боже... Как я с вами согласен. Это не потому, что, вот знаете, я такой умный, а вот эта молодежь. Что-то случилось, что-то произошло.
Что-то какой-то слом произошел в какие-то годы. Непонятно. Вот когда они учились или их преподаватели учились. Что-то такое. Неважно. Это к тому, что журналист или журналистка, который брал у меня интервью, вот услышал об этих
романах. Вы обиделись,
романах.
Нет, кстати? Вот это обижает?
Я не помню, Игорь, я не помню абсолютно.
А вообще вот на такие вещи вы можете обижаться?
Вы понимаете, я же уже, как говорил Антон Павлович Чехов, старый молодой писатель. Понимаете, я пишу 50 лет и печатаюсь где-то примерно, да-да-да, примерно вот 50 лет. Меня уже ничто не может обидеть абсолютно. Я ценю какие-то вещи, безусловно. Я ценю любовь читателей. Вот когда человек с дрожью в голосе спрашивает меня, а зачем вот вы их убили? Я просто, знаете, мне просто вот неужели нельзя было? Я понимаю, что произошло чудо. Он относится к придуманным персонажам как к своим близким знакомым, может быть, даже как к своим друзьям. И я поняла, что, значит, я попала вот в этот нерв, вот в эту точку, и меня переполняет счастье. А все остальное не важно.
Ну, хорошо. Мы подойдем чуть позже к книге, которая на 3 дня отняла у меня жену. Но это чуть позже. То есть ее вообще не было, начиная с утра. Но это чуть позже.
Ну, так вы отдохнули.
Ну, как-то все обидно было. Ну, я, слава богу, сам себя могу обеспечивать. Я даже посуду самой. Все нормально. Ну, так вот, до того, когда она села... То есть она знала, что завтра у нее будет эта книга. И мы говорили о вас. Это было 2 недели назад. И мы говорили о канарейке. У меня такое впечатление сложилось, что, не знаю, может, слишком красиво звучит, но как ножом по сердцу, по своему собственному.
Это правда, это правда, это правда. Вы знаете, наверное, это какое-то чувство от эмпатии, да, которое заложено в человеке. Какое-то оно какое-то очень... Там какой-то гормон вот этот вот превышен в организме. Потому что даже когда я просто разговаривая, например, с таксистом, когда я разговариваю, он мне рассказывает, как он снимает комнату, вот они с девушкой, и там люди, которые, у которых он снимает, вот они там что-то как-то не так сделали. Знаете, я прям чувствую, как у меня... Я еду с ним 15 минут, да? Я чувствую, как у меня прямо в организме начинает подниматься возмущение, раздражение. Я говорю, послушайте, я позвоню своему другу, потому что, по-моему, он сдавал какую-то комнату. Я начинаю кого-то с кем-то связывать. Но это жизнь. И совсем уже непонятно, когда... Я начинаю страшно переживать до повышения давления, когда что-то происходит, да в каком-то небольшом эссе, которое я взялась написать, предисловие там, книги своего друга или предисловие, там, не знаю, к писателю, там, скажем, Наташи Ким, когда я писала, или когда я читала ее рассказ, меня попросил мой аудиопродюсер Миша Литваков прочесть рассказ Наташи Ким на диск, вот на этот самый, на аудиозапись. И я читала, и да я же читала этот рассказ, но я вот входила вот в эту жизнь, вот в это. И как он ей сказал, она ему ответила. Да что-то, я не знаю, может, я сумасшедшая, не знаю. Но это как-то переходит вот в пласт написанных букв.
Вы знаете, а я, честно говоря, сумасшедший, не сумасшедший. Я как нормальный, ненормальный. Ну, наверное, вы со мной согласитесь. А если ты читаешь произведение, и ты понимаешь, что это, ну, как минимум, большое произведение, не говоря уже о великом, но их не пишут нормальные люди.
Ну, конечно.
Мы любим нормальных людей, мы сами
предпочитаем, да, жить с нормальными,
конечно,
людьми.
Конечно, но они, ну, как правило, они не пишут книг. Ну,
это,
как правило.
Ну, это правда.
Ну, так,
Игорь,
вот случилось.
Я с вами совершенно
так
согласна.
Так что оставайтесь вот такой же, пожалуйста.
Спасибо. Мой муж смирится с этим, с вашим советом.
Дорогие друзья, ну, это я прочитал не так давно, это я прочитал, причем в какой-то вот там, ну, не знаю, тот же... в интервью, может быть, месяца два назад. Вы же в октябре вы приехали.
Я приехала 20 ноября.
А, в ноябре. Ну, значит, время летит. Значит, совсем недавно я это прочитал. Мы шли по городу, денег не было, это вы пишете. И вдруг турагентство. Мы заходим и в кредит оказываемся в Амстердаме, в Париже.
Да, да, да. Это был первый выезд.
Вау! Это называется «Вот так и надо».
Да, да. Ну, я тут немножечко, чуть-чуть слукавила, потому что там вообще произошла совершенно чудесная история, когда мы рухнули на эту землю. Вот она очень каменистая, понимаете?
Да.
Порода такая, скалы. Мы когда мы рухнули и отбили себе все, что можно было отбить, через неделю раздался телефонный звонок в нашей съемной квартире, понятия не имею, как он достал этот телефон, и голос Виталия Амурского, главы редакции Международного французского радио, сказал мне, мы с ним накануне познакомились у моей подруги, любимой Вероники Долиной. Вот, и он сказал: «Дин, вот вы знаете, это вот Игорь, это, значит, Виталий Амурский, не могли бы вы нам делать политические передачи?» Я говорю: «Виталий, вы сошли с ума! Политические передачи? Для этого надо понимать, что происходит
в этой стране». «Вы сошли с ума? Политические передачи? Да!
Да-да-да, приблизительно так оно и было. Я, правда, сказал: я ничего не понимаю в этой стране. Я вижу из окна какие-то черные люди в черных лапсердаках, ездят на велосипедах, у них раздуваются фалды,
сюртука. Дорогие друзья, это не Иерусалим и не Тель-Авив.
А что это?
А я не помню, как этот город называется. Первый город, где вы жили.
Нет. Я таки жила в Иерусалиме.
Сначала в Иерусалиме.
На съемной квартире в Иерусалиме.
Прошу прощения.
Черные шляпы развиваются, пейсы, они на велосипедах.
А, черные шляпы. Это вы про хасидов говорите.
Да, я говорю про хасидов. Черные люди у нас тоже есть. В, так сказать, чернокожие.
Конечно.
Это эфиопские люди. Это другой разговор, это другая литература.
Да.
И он мне сказал: ну что ж, сказал он, это прекрасно. Сбегайте вы в ближайшую лавочку и купите-ка вы русские газеты, где описывается, какой депутат с кем подрался и кто предлагает начать военную операцию, например, в Сирии. Я послала сына, балбеса, он притащил мне три газеты, и я сочинила, 2 минуты от меня требовалось, и я протараторила, уж что я умею, так умею, хорошим голосом протараторила вот эту вот. Так началось зарабатывание франков, и за 2 года скопились какие-то франки. Вот на них мы и поехали.
Это почти то же самое, что в кредит, в том смысле, что это,
да,
это тяжелый труд. И вот эти вот накопленные деньги мы тратим на поездку.
Ну, конечно,
всегда
на поездку.
Мы с чего начали? Вы сказали, что мой муж, мне все нормально там. Можно позавидовать только таким отношениям. Дина Ильинична, вас, ну, вот я просто этого не знаю. Вот лучше я спрошу, потому что я этого не знаю. Вас переводят на иврит?
Вы знаете, как-то не смешно, вот на 40 языков переведены мои книги.
Я иврита не нашел, я поэтому и спрашиваю.
Да-да-да, сейчас расскажу.
Да, извините.
На 40 языков, и последнее — это эсперанто. Эсперанто. И это было потрясение, потому что Моисей Бронштейн, питерский человек, который перевел «Белая голубка Кордовы» на эсперанто, я так робко спросила, а вот этот язык, он как-то, ну, соответствует там чего-то, и он сказал: дайте-ка я вам сейчас почитаю графа Нулина «Начало». Помните? Пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чуть свет уж на конях сидят. И вы знаете, он мне стал читать.
На эсперанто.
Такой, на эсперанто был такой потрясающий, красивый язык. Во-первых, я услышала строки Пушкина. И, в общем, я смирилась и поняла, что это красиво. Там будет красиво. Что касается иврита, они быстренько перевели, как только я приехала. И я была таким младшим братом, понимаете? Это же всегда так. Приезжаешь в страну, там своя литература, своя уже сложившаяся,
конечно.
Хотя и недавно сложившаяся. Но тем не
с
менее...
С конца 40-х годов, в общем, хватило.
Да, да. Нет, а даже раньше. Вы знаете,
Люди уже писали.
И потом все-таки там и раньше писали на иврите, несколько тысячелетий назад, но дело не в этом, был другой язык. Вот. И они как-то поставили галочку, и дальше что-то там как-то вязло, все время вязло. Мне показалось, вот мне сейчас до сих пор кажется, что общество, особенно истеблишмент, литературный истеблишмент, он как-то побаивается вот этой вот агрессии другого сложившегося языка. Сложившегося совершенно языка, который переводят там во всем мире. Я не говорю даже о своем русском языке, я говорю вообще о русской литературе. И они боятся крупных каких-то имен. Они в основном вполне там переводят что-то, ну, каких-то людей,
ну да, то, что
которые живут
будет
там
тысячи экземпляров, и
да,
все там, да.
Да. Да, да, да. Вот. Это нормально. На самом деле это нормально.
Ну, как? Ну, относительно нормально, конечно.
Вы знаете, я вот недавно была во Франции, перевели ту же самую, там, на солнечной стороне, перевели на французский. И я абсолютно уверена, что тех высот у читателей, какие вызывают и каких достигает книга французского автора, переводная книга вряд ли достигнет. Все-таки, как показывает нам практика, народ читает своих писателей. Американцы читают только своих писателей.
Нет, это абсолютно точно.
Они даже и не знают вообще,
знаете,
где.
Знаете, я недавно, вчера перечитывал хроники, ну, биографии Боба Дилана.
Да.
Умнейший, образованнейший человек. И он пишет: эту песню написал Даниэль Дефо, английский писатель, автор. Я полез гуглить, что это за произведение.
То есть, что он написал помимо Робинзона Круза?
Нет, я помню еще полковника, история полковника Джека.
Да.
А он не... Ну, Америка живет у себя. Ну, хотя Америка... он такой правильный американец, он из наших.
Да. О чем вы говорите? Вот вы говорите. Сейчас моя приятельница сказала: привет тебе от Наполеона в Питере. Люди просто гуляли по Филиппинам. Гуляли по Филиппинам, там хорошие водители, улыбчивые, разговорчивые такси. И один спрашивает: а вы откуда? Они говорят: мы из России. Он говорит: а где это? И говорит: не знаю такой страны. Где это? Наполеон оттуда?
Переживем мы это.
Понимаете?
Кстати, о Наполеонах, между прочим. Вот совсем недавно мы отмечали вступление его на престол. Дина Ильинична, а вы верите в случай? Я сейчас расскажу. Ну, это ничего особенного. Я сегодня сидел в машине и разбирался с навигацией. Новая машина, там надо разобраться. У меня музыка играла.
Что вот. Приятно всегда.
Да, конечно.
Новая машина.
Ну, жена у меня уже появилась, книжку дочитала. Ну, да. Дела были. Вот. И я слушал музыку. Просто радио. Я знал, что через час мне надо пойти выпить кофе и ехать на интервью с вами. И звучала песня «Я опана», которая называется «On the Sunny Side of the Street», «На солнечной стороне улицы».
Да,
я думаю, как так?
Ну,
вот
да,
почему?
Да.
Я ее не слышал очень давно. Есть куча исполнений этой вещи, неважно. Вот. Это было в исполнении Рода Стюарта. Вы верите в случай? Я именно сегодня ее услышал.
Вы знаете, я не то что верю в случай, я свято верю в случай. А когда вы просто заходите в знакомую лавочку купить для своего редактора заказанную керамическую плитку, какую-то лазурную с охотником и так далее, и долго выбираете, а потом хозяин этой лавочки, не зная тебя абсолютно, а вы сидите по уши в романе «Русская канарейка», и вы знаете уже, как этих канареек выводят, как их кормят, как их спаривают, как их обучают пению, и вас тошнит уже от этих канареек. И этот хозяин вдруг говорит: я уже плачу ему. А он говорит: а для тебя у меня есть тоже сюрприз. И уходит в подсобку свою, там эту лавочку, так сказать, Али-Бабы и 40 разбойников, эту пещеру, и выносит мне керамическую такую толстенькую плитку, на которой... В кустах жасмина сидит желтый кенарь, и он мне говорит: знаешь, как это называется в Персии? Эта птица называется кенар.
Это не фантастика, это жизнь.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Дина Рубина сегодня у нас в гостях, которая приезжает по делам. Я точно знаю, что Дина Ильинична приезжает в Россию. Наверное, не только по делам, несмотря на наш климат ужасный. Но вот сейчас, вот в такую погоду, в лишний месяц ноябрь недавно закончился, да, этого да. Только по делам можно приезжать.
Это правда.
Дела-то очень хорошие. В течение где-то примерно полугода, интимная подробность моей семьи, моя жена, живущая со мной, моя теща, живущая в Болгарии, сестра моей жены, живущая в Канаде, терроризировали меня. Где?
Третий том
Наполеонова обоза под названием «Ангельский рожок». Где он? Вот потом, когда он появился, значит, теща теперь ждет, она скоро приедет сюда. Зимой приедет попозже, на Новый год канадка приедет. Вот. А жена у меня на 4 дня пропала. Ожидание было фантастическим. То есть это... Я читал одно из ваших интервью, когда, по-моему, вышел только первый том. Мы с вами, кстати, после выхода беседовали, но не важно. И у вас там была такая фраза. Ну, а третий том, наверное, будет триллером. Так вот, после того, как моя жена появилась, то есть дочитала «Ангельский рожок», я говорю, ну что, триллер или нет? Она не смогла ответить. А вы сможете. Триллер или нет?
Вы знаете, эта же фраза была сказана с определенной целью. Во-первых, она была сказана для, знаете, я его называю внешний читатель. Угу. Есть такие читатели, которые читают меня, вполне читают, и для которых очень важен сюжет. Вот для них я как бы пообещала, что уж сюжет будет захватывающим, да. Правда и то, что третья часть симфонии, поэмы какой-то вот такой трехчастной, трилогии, наконец, обязательно должна быть в темпе преста.
Да, преста, конечно.
Преста, понимаете, мчится, финал должен мчаться. Хотя, конечно, и проработанный должен быть
финал.
Да
у вас и первый-то том не нон-тропо, вы знаете.
Тем не менее, многие жаловались, что слишком много вот изюма, для чего он, что это за... Он же не герой, там же два героя, которые любят друг друга.
Не, ну давайте выбросим, и что, не то, что останется, да, ну да, как да, можно да. Изюма выбросить?
Я им объясняла, что изюм — это Россия.
Да,
это
да,
Россия,
да,
талантливая, да. Вязкая, не могущая составить и сделать что-то для себя.
Говорящая
и так далее.
Часто на непонятном даже для себя языке.
Совершенно да, точно. Да. Я же конструировала очень-очень долго эту его речь. Угу, в общем, короче, неважно. Вот для такого читателя я как раз
замануха,
как бы объяснила.
Замануха
чистая замануха, о которой я никогда не думаю, когда я работаю. Думаю, вот в интервью меня спросили, а для другого читателя, вот у меня есть ведь другой читатель, которого я обожаю, из-за которого жизнь отдам, знаете, я иногда получаю письма, с которыми не могут сравниться никакие литературоведческие критические разборы, которые, как правило, ограничиваются тем, что так начинают кратко пересказывать сюжет, а потом... Ну, в 2-3 абзацах что-то, какие-то там свои им умозаключения. Вы не представляете, как проницателен, как проникновенен в России слой интеллигентного и умного читателя.
Хотелось бы в это верить и хотелось бы это представлять.
Поверьте мне, я получаю письма, за которые просто любой писатель душу продаст. Потому что там они видят все, они видят детали, они видят перекличку деталей, они видят даже те 3-4 улыбки, которые автор помещает внутрь текста, прекрасно зная, что внешний читатель не заметит этого. Они замечают все. Они составляют даже, знаете, какой-то такой рисунок характера героя. У меня есть несколько читателей, которые составляют фамильное древо. Вы не поверите. Вот просто пишут, вот это родила этого, а отсюда он появился, этот его воспитал.
Это хорошая интеллектуальная игра.
Это такая интеллектуальная игра. Да. И я благоговею. И я понимаю, что не умрет книжное дело в России,
Никогда. Пока
существуют эти люди.
А они, собственно говоря, вы знаете, мы можем говорить... Ой, там русский язык нищает, уходит писатель, уходит. В общем, не уходит. Их никогда не было, никогда не было 260 миллионов, но
конечно,
их было много, и они есть.
Совершенно точно. Но вы знаете, бывают потрясения, самые настоящие. Например, письмо от крестьянки, колхозницы, буквально вот то, что мы называем этот слой людей, из деревни. под Нижним Новгородом, которая написала мне такое письмо с таким разбором русской канарейки. Я обалдела. Потом, конечно, выяснилось, что этот человек работает в библиотеке, ну, там, в какое-то время дня тоже работает. То есть это читающий человек, понятно, интеллигентный человек. Но, тем не менее...
Это говорит о том, что интеллигентные, начитанные, образованные люди, они могут быть в России в любом слое, абсолютно.
В любом слое, абсолютно. Да. И вы знаете, эта женщина держит кур, держит свинку дома и кормит, и убирает. Она женщина, она русская мощная баба. Понимаете? И вот так, как она разобрала эту книгу, поверьте мне, ни один из нынешних литературоведов не сделает этого.
Я не могу вам не поверить, Дина Ильинична. Весьма вероятно, я задавал вам этот вопрос, и вообще этот вопрос, он такой традиционный, я его задаю всем писателям, не пишущим людям, а писателям. Василий Павлович Аксенов как-то рассказал, я не знаю, он кривил душой, то есть, может быть, это фигура речи была тоже заманух, может быть, он действительно так. Его спросили, а вы знаете, что ваши герои будут делать там через 50 страниц, через 30? Он сказал, я даже не представляю. Вот, допустим, это правда. Допустим, есть такие писатели, которые не представляют, чем будут заниматься герои через 50-70 страниц.
Ну нет, эти штуки в романах не проходят. Это
вот я
колоссальное
думаю, что вот
сооружение.
Василий Павлович все-таки как-то...
Нет, но это в стиле, да. Что натворила моя Татьяна.
Да, вышла замуж. Вот примерно так.
Нет, конечно. Вы понимаете, ведь роман продумывается беспощадно, с архитектурными этими, знаете, основами, с инженерными расчетами.
Да, конечно.
Потому что пыл, душа, переживания за героя – это одно. А как говорил Лев Николаевич Толстой, понимаете, писатель, он должен быть и художником, и критиком, и редактором. Потому что, когда художник слишком воспарит, то критик ему должен сказать так. Выкинуть эту страницу, на которую сегодня потрачено 6 часов – выкинуть. Абсолютно она не сидит в этом пазле. Знаете, вот я уже кому-то рассказывала, что мой 5-летний внук сейчас просто он обуян вот этой вот пазлостроительством. Причем мы ему приносим не только те, которые пазлы там 5+, да?
Но а такие серьезное, там
150 да. частей. И этот вот кроха очень мозговитый. Он так садится и так раз-раз-раз-раз-раз вдруг выкладывает целые картины, боевые действия. Наполеоновские войска бегут на, так сказать, на наших русских богатырей в Бородино. Короче, и вы понимаете, вот это огромное сооружение, роман. Особенно роман в трех книгах. Нет. Они обязательно должны делать то, что я им, ну, по крайней мере, советую, если не велю. А вот интонация – это другое дело. Вот интонация – это другое дело. Вот, понимаете, я когда писала первый том и уже знала, что будет в третьем, и они встретились в первом томе, я поняла, что они встретятся в третьем томе, и я поняла, что это должна быть любовная сцена. Ну, встречаются люди, которые 25 лет мечтали друг о друге, не могли жить друг без друга, и они встретились. И остаются они друг с другом. И понятно, что должна была быть любовная сцена. Я написала легкую с каким-то таким, знаете, юмором даже, потому что они же у обоих великолепное чувство юмора. Я написала сцену большую, любовную сцену, решила ее как-то, знаете, так изящно. Я не терплю физиологических там каких-то подробностей. Ну, красиво и чувственно. И когда я дописала второй том с этой трагедией, с этим расставанием, с этим душурвущим обстоятельством гибели ее ребенка, и то, как она воспитала его ребенка и всю жизнь его тащила, и все, и я уже знала, что она там будет гореть в этом сарае в третьем томе, и все, мне пришлось выкинуть эту легкую любовную сцену и написать совсем другую.
Не складывался пазл.
Цвет.
цвет другой.
Интонация, складывался, понимаете? Цвет другой. Да, вот цвет не складывался, выкинуло.
Я так, знаете, я так согласно киваю головой. А, да, понимаю. Это для меня волшебница просто, как любой писатель.
Нет, ну, это просто такое мастеровитое умение. Нет, это не так. Это на самом деле не так. Это просто профессия.
Ремесло.
И умение. Ремесло, профессия, умение. Я, кстати, не люблю, когда слово ремесло, ремесленник.
Нет, ремесло хорошее
как-то
слово.
Окрашивают в какой-то такой презрительный.
Нет, ремесло – это хорошо.
Что
можно же мы
да.
же восторгаемся плотником. Мы восторгаемся писателем,
я
восторгаюсь
писцом. Любым профессионалом.
Конечно.
Любым. А уж я ведь дочь художника, жена художника. Если он не ремесленник, то он ничего не стоит.
Ну да, как говорил Дали, сначала научись писать как старые мастера, а потом как угодно.
Совершенно точно. А сначала ты не просто научись писать как старые мастера, а научись вот как мальчик краски
растирать.
Растирал.
Да.
Тогда, а потом уж...
Я вас хотел спросить, знаете, о чем? Причем хотел спросить уже очень давно. Это не сегодня я к этому интервью готовился. Музыка вспоминается. У вас первое серьезное образование. Вы музыкант.
Вы знаете, вот какая интересная штука. Я ведь не подходила к инструменту и не подхожу. Сколько уже лет? 40?
Ну, а в голове.
Вот. И я ее изгоняла из себя, из своей жизни, потому что я не могла простить эти 17 лет отданные. И вот в последние уже годы я обнаружила, что она мне необходима. Необходима. Причем, знаете, вот особенно она звучит замечательно в машине, когда я еду куда-то на довольно далекое расстояние, и я включаю, и вот это вот я знаю, что я сегодня включу. Сегодня я буду слушать Альбинони. Или вот сегодня Вивальди, «Времена года». «Времена года». Вот это вот шпалерное открытие занавеса. И как... Да что там говорить... Что там говорить? Вивальди – великий композитор. Но и остальные тоже великие. Знаете, музыка, она как-то благороднее, чище. Она совершеннее, как искусство. Не говоря уже о том, что любое ухо, приноравленное к французскому, к английскому, к суахили, к эсперанто, любое ухо внимает и отдается полностью этому искусству.
Опять же, разговор с близким мне человеком, с моей женой. Она же моя боевая подруга.
Понятно.
Человек, с которым я могу поговорить на любые темы, в том числе о литературе. В том числе о литературе Дины Рубиной.
Спасибо.
Она меня уверяет. Я этого не заметил. Ну, как не заметил? Я читаю вас, получаю удовольствие. Она, может быть, более глубокий человек. Нет, точно, более глубокий, чем я. И она говорит, что писательница Дина Рубина сильно изменилась, не то что к лучшему, она стала другой. Это можно видеть по «Канарейке» и по «Наполеонову обозу». Она стала друг... Вам такого никогда не говорили?
Ну, говорили, конечно, безусловно. И муж говорит.
Да?
Он у меня ведь тоже такой не слабый человек, художник, и всегда слушает меня.
А вы-то что скажете?
Вы знаете, ну, мы же все меняемся, мы очень меняемся. А человек, который занят каким-то делом, он должен меняться постоянно. Потому что если он стоит на месте, то он ничего не стоит. Это очень страшная вещь, когда писатель стоит на месте. Он должен идти все время вглубь, Он должен пытаться решать какие-то новые проблемы, но одновременно с этим твоя судьба, склад мысли, весь гормональный фон, потому что мы же все жалкие люди. Гормональный фон,
конечно,
меняется
всё. Плоть наша слаба, конечно, все меняется.
И плоть диктует тоже.
Ну да.
Так что вот так.
Нет, кто-то к лучшему меняется, кто-то к худшему, а кто-то просто меняется. Продолжайте вот меняться вот так же.
Хорошо, спасибо.
У нас есть еще несколько минут для нескольких вопросов Дине Рубиной.
Игорь Ружейников и его собрание слов.
Дина Ильинична, может быть, это вопрос болезненный, я не знаю. «Наполеонов обоз» весьма кинематографичен, а никто не пытался удочки забрасывать.
Вы знаете, как правило, ждут всегда третьего тома.
Ну,
потому что в кинематографе очень важно. А третий том вышел несколько дней назад.
Ну, да.
У меня нет сомнений, потому что очень многие режиссеры жалуются, что сейчас... Ну, нет...
Дайте мне сюжет.
Дайте сюжет и так далее. Я не знаю, что это. Это очень российская вещь. Несмотря на то, что где-то действие происходит и там,
дело не в этом.
Это очень российская вещь. И если я постоянно отказываюсь от закидок, вот знаете, вот этих удочек на русскую канарейку, потому что там сложная вещь, Здесь, я думаю, что я соглашусь, но только это нужен очень хороший сценарист.
Нет, ну, разумеется,
очень опытный сценарист.
Нельзя своего ребенка в абы какие руки-то отдавать.
А, это, знаете, отдаешь вроде в хорошие руки,
а туда опа-на, знаешь. Там кроме сценариста, там еще продюсеры есть.
Не только, там есть продюсеры, там есть режиссер, который захочет...
Который я так вижу.
Ну да, да, вот. да. Ну, конечно, видит. Он же тоже самовыражается. Режиссера надо понять.
То есть вы ревнивый человек.
Ужасно.
Да, вот это.
Я ужасно ревнива. Да. Я ревнивая в жизни. Я очень ревнивая мать.
Да, не бывает. Ну как, нельзя. Здесь ревнивый, здесь не ревнивый. Если человек
цельный.
Знаете,
честно говоря, вообще я не уважаю неревнивых людей. Не уважаю. Когда мне говорят, что ну вот муж, да, там она ему там изменила, там, ну потом они опять сошлись там и всякое такое, или даже не рассказывают, он терпит, потому что семья и так далее. Не уважаю.
Это тоскливо, что-то как-то не по-человечески.
Человек должен жить на вершине страстей, на вершине. И я очень, я собственница, я ревнючка, я нешуточный такой человек.
Ну, разумеется, и как, то есть я еще раз повторюсь, и, разумеется, это перекладывается на все свои произведения. Чувство ревности, конечно.
А вспомните Крейцерову сонату.
Да, да, да.
Представляете?
Да, да, да. Эх, я бы с вами часа три про Льва Толстого поговорил бы. Но как-нибудь, может, еще получится. Скажите, вопрос, который не имеет никакого отношения к вашей литературе, но имеет отношение к человеку, который живет на стыке многих культур. Вы человек русской культуры, вы живете в центре еврейской культуры. Мне никто не скажет, потому что редко... То есть такие как вообще штучные, простите за выражение, товар. А что в Израиле происходит с идышем?
Вы знаете, вот сейчас страна очнулась уже, наверное, лет 10, и в университетах учат. В университетах учат, там изучают. Носителей-то языка осталось не так много.
Так в этом всё и дело.
Хотя в религиозных районах по-прежнему предпочитают в семье говорить на идыш. В ультрарелигиозных районах. Потому что, понимаете, иврит считается и святым языком молитв.
Ну, конечно.
Да. Вся страна говорит на иврите, а вот они предпочитают на идыш. Ну и хорошо, что как-то остается, потому что носители идыша, вы помните, селедочка слава и гордость стола, селедочка в лету давно уплыла. Уплыл в лету и язык идыш. Но вот сейчас все-таки учат и сейчас сохраняют, потому что это один из могучих еврейских языков. Их там много. Ладина, прекрасный язык. Какие
это,
романсы на ладине.
Это испанский
еврей. Да, ладина. Великолепный язык.
И Нил надо... Седака, кстати, на ладину пел. Поскольку он сам сефар. Да.
Великолепный язык для песни именно. Да. И вы знаете, в старом городе была целая колония испанских евреев, которые до сих пор, собираясь в кабачках и где-то в барах, говорят на ладина.
Я же не просто так задал этот вопрос человеку двух великих культур. Просто, может быть, не все наши радиослушатели помнят, что главным ареалом идыша была Россия всегда. Ну, главный ареал.
Россия.
Главный ареал.
Да,
Российская империя, потом чуть меньше Россия.
Да, ну, вот. Польша еще, да.
Ну, я же сказал, Российская империя, Польша, Румыния. Помните, как в блуждающих...
блуждающих звездах, да.
Блуждающих звездах по румынскому еврейскому местечку по центральной улице по пятницам. Нет, наверное, все-таки не по пятницам, наверное, все-таки в другой день. Вечером ходят.
Субботам. По пятницам вечером, да. Ведь суббота начинается с вечера.
Ну да.
Пятницу,
в общем, ходят молодые девушки и парни и разговаривают на ломаном русском. То есть для их это как французский.
Это был, это был специальный такой язык.
А так идыш. Скажите, пожалуйста, а вы легко даете на перевод? Мы об этом уже говорили, вообще на перевод свои права. Ну, не вы, издательство, вы...
Я понимаю. Ну, вы понимаете, ведь, к сожалению, человек, который тотально принадлежит одному языку, как я, когда сознание, опыт, жизнь, работа, слух, голос, язык принадлежит исключительно русскому русскоосязательному сознанию тотально, он не может понять, кто какой переводчик хороший. Когда, конечно, какое-нибудь маленькое изящное издательство, вот, например, французское это издательство, где работают несколько русских девочек, давно уже француженок, потому что они уже работают в издательствах, говорят, вы знаете, у нас издательство небольшое, недорого мы платим за права, но мы очень трепетно относимся к качеству перевода и к продвижению на французский рынок, я говорю сразу «да, да, да». Я понимаю, что, во-первых, это наши русские девочки, которые понимают, что значит книга.
И вот. Это будет
как минимум,
как минимум адекватный перевод,
да.
Скорее всего, хорошо.
Да.
Дорогие друзья, нам-то с вами повезло, нам переводы читать не надо. Если вдруг среди наших радиослушателей сейчас найдутся те, кто не читал ни одной книги Дины Рубиной, сходите, может, есть такие?
Конечно, конечно.
Вот. Сходите в магазин, купите, не пожалейте денег, купите все три тома Наполеонова обоза. Но я сразу предупреждаю, вот на то время, пока вы будете это читать, вы пропадете для окружающего мира, вот напрочь, как мои близкие. А я вот пропадать начал на днях.
Спасибо, Игорь.
Спасибо вам. Приезжайте, рассказывайте, ради бога, пишите, пожалуйста.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Игорь.
Это была Дина Рубина.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.